Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Ну, поскольку сегодня вторник, говорим, как всегда в это время, на «Говорит Москва», говорим об углеводородах. Напомню, координаты для обратной связи. Пишите, соглашайтесь, возмущайтесь, спрашивайте. СМСки на номер +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК бот. И твиттер собака говорит МСК. Ну что же, цена на нефть потрясающе стабильна. Вот первое же сообщение, которое пришло прямо вот сам хотел сказать, и с языка, что называется, сняли, хотел сказать, что нефть стабильна, рубль при этом падает, и вот первое же сообщение, не успел продиктовать номера, нефть дорожает, а рубль дешевеет. Что же это такое? Вот, ну, собственно, а что это такое? Да все очень просто. Минфин очень боится тратить резервы, и поэтому, ну, очевидно совершенно, что у нас есть сейчас определенный дефицит бюджета. Минфин опубликовал данные по исполнению бюджета за первые 7 месяцев. Счетная палата тоже за полгода сделала. Ну, собственно, там очень серьезное провисание по нефтегазу идет. А, собственно, чего удивительного-то, если в марте цена по Urals была ниже 10 долларов за баррель, конечно, они просели. Вот тут-то как раз и предъявили бы нам новую замечательную экономику, которая должна вытянуть нас на траекторию устойчивого экономического роста. Ну вот действительно упала цена, сборы нефтегазовые меньше 40% от плановых. Вот тут, что называется, возьми да предъяви нам нанотехнологии и прочие чудеса. Но, увы, ничего этого нет. Поэтому, чтобы не слишком тратить резервы, девальвирует рубль. То есть, в принципе, технология уже апробирована. То есть, если раньше нефть дешевела, рубль падал, нефть дорожала, рубль укреплялся. Ну, уже давно эта тенденция сломана. Наши макроэкономические власти с гордостью говорят о том, что разорвана эта опасная связь курса рубля и нефти. Ну и с тех пор, в общем, в основном рубль, конечно, дешевеет. Вот я думаю, что евро по 100 мы увидим очень скоро. Вот Борис напоминает, что ЦБ тоже уходит в минус. Так он уходит в минус, потому что когда вы сознательно девальвируете национальную валюту, ну что делают инвесторы? Они, естественно, начинают скупать эту самую валюту и оказывать давление на рубль. Соответственно, чтобы он совсем не рухнул, приходится осуществлять валютные интервенции. Ну вот, собственно, начали мы не совсем с нефти, хотя это действительно тоже очень все связано, безусловно. Но просто в свое время, я напомню, баррель нефти стоил более 6 тысяч рублей. Ну, тут не так давно было. Вот это и есть финансовое чудо. То есть все считали в долларах, а надо было считать в рублях, потому что рубль девальвировали, а нефть дорожала. Это, естественно, я имею в виду события еще 2018 года. И очень понравилось, конечно, нашему правительству. 6 тысяч рублей за баррель, естественно, при такой цене выполнять бюджет гораздо проще. Гораздо проще. Вот, и, собственно, вот оттуда у нас ноги растут, и поэтому сейчас так вот аккуратно в период экономических волнений рубль девальвирует. Тем более, как кто-то, по-моему, чуть ли там даже не министр финансов говорил, что большая часть россиян за границу не ездит. Типа, зачем им дешевый доллар, дешевый евро? А сейчас вообще никто практически за границу не ездит по понятным причинам. Так что, чего вам, жалко, что ли, евро по 100? Зачем вам эти евро? Вот ничего покупать не надо. И вообще, как нас учат теоретики, потребление – это очень плохо. Вот, от потребления все зло. Ну, я здесь иронизирую, потому что, вы знаете, как раз я-то как раз активный сторонник возвращения к старой доброй экономике, и в том числе к старым добрым углеводородам и к старому доброму потреблению. Ну и как я в тот раз озвучил результаты совместного исследования моего фонда и ВЦИОМа, которое показало, что россияне думают точно так же и отказываются от потребления ради там, благих целей, борьбы за климат, не хотят. Ну, на самом деле, я сегодня-то хотел не с нефти начать, просто хотел просто такую фразу сказать, что нефть стабильна, поэтому поговорим про газ. Вот. Но вот вы сразу начали про рубль, потому что сегодня, ну, действительно, новые цифры по евро, они нас, ну, меня лично они абсолютно не удивляют, но все равно. Человек с интересным ником «Стратегический инвестор» спрашивает, когда продавать валюту. Но, думаю, рано. Пока рано. Это моя точка зрения. Рано. Но уже спрашивают про Турцию. Идет вот сообщение. Турция открыла месторождение газа в Черном море. Поговорим. Да, обязательно поговорим, Сергей, об этом. Но начать хотел не с Турции, а с газификации. А про Турцию тоже было в планах, так что раз вот вы сразу интересуетесь, тем самым подтверждаете мою правоту в том плане, что я тоже об этом хотел сегодня с вами поговорить. Так что там произошло в Черном море, насколько это все страшно, обязательно обсудим. Но начнем с газификации. Потому что часто меня вот там упрекают радиослушатели, что вы нам там про всякие цены Турции, давайте про Россию, про наши проблемы. Ну, вот одной из таких проблем сугубо наших является уровень газификации. И в последние дни на эту тему очень много говорится. Мы с вами ее затрагивали, но вот сейчас хороший повод вернуться к этому сюжету. Председатель счетной палаты Алексей Леонидович Кудрин, в прошлом, кстати, министр финансов и автор, собственно, вот этой идеи, что резервы нельзя тратить, а нужно их обязательно хранить. Что резервы на то и резервы, чтобы они лежали подальше от шаловливых рук тех людей, которые хотят их использовать на какие-то промышленные проекты, потому что обязательно украдут. Ну и поэтому у нас долгое время резервы даже в американских бондах хранились, более 100 миллиардов долларов. Такой объем был резервов в американских облигациях уже после Крыма, что, конечно, совсем было таким сюрреализмом. То есть мы говорили, что Америка наш враг, а все резервы хранили в американских облигациях. Ну, потом ситуация все-таки поменялась под давлением здравого смысла. Ну да ладно, вот Алексей Леонидович Кудрин, сейчас он возглавляет счетную палату. Хорошая, в общем, позиция. Вот уже не надо ни за что отвечать. Вот и критикуешь ты, а тебя за что критиковать? Ты всех проверяешь и всех критикуешь. И вот пришел он, собственно, к Путину и стал говорить про газификацию. Ну, шокировал цифрами, заявил, что газификация выполнена за 3 года на 15%. Ну, и тут же там начались там публикации, все пропало. У нас любят, естественно, вот такие сюжеты. Гипс снимают, клиент уезжает, все пропало, значит, газификация не состоялась. Значит, ну вот давайте с этим сюжетом разбираться, тем более, что через несколько дней «Единая Россия» неожиданно, ну, я бы не сказал, что проснулась, но вот решила вспомнить, не то, что вспомнить, а я, честно говоря, впервые слышу от высокопоставленных чиновников «Единой России» такие мощные заявления на тему газификации, объемные, в смысле, господин Турчак выступил с целой программой, как газифицировать Россию. Вот, и даже я видел публикации, что «Единая Россия» чуть ли там не решила сделать газификацию одним из главных лозунгов, вот, чуть ли там не выборов в Госдуму. Кто не помнит, в следующем году Госдуму выбираем, так что готовьтесь. В этом году выбираем, ну, собственно, губернаторов в ряде регионов и Заксобрание выбираем. Вот уже совсем скоро у нас, как известно, единый день голосование 13 сентября, вот, ну, соответственно, может быть, и это как-то повлияло, что «Единая Россия» вот решила напомнить о себе и, соответственно, выступила с идеей, как правильно газифицироваться. А как правильно газифицироваться? Все очень просто, все переложить на «Газпром», вот, и он с этим справится, а «Единая Россия» будет заниматься контролем над этой историей, вот прямо как Кудрин. Видимо, тут есть такая конкуренция контролеров. Ну, все хотят контролировать, это святое дело. Ну, собственно, вопрос, кто будет контролировать, считаете, почти решенный. Дело за малым, кто, собственно, будет строить и кто будет газифицировать страну. Вообще, на самом-то деле, шутки шутками, но идея газификации, мне кажется, абсолютно здравой. Абсолютно здравой. Почему? Потому что нам нужно думать, как все-таки использовать естественные преимущества государства. Ну, газ – одно из них. Россия обладает крупнейшими запасами газа. Территория – тоже одно из конкурентных преимуществ. И поэтому, естественно, нужно в том числе думать, как эту территорию использовать. И, опять же, вот какой из... Россия, вообще, как вы знаете, страна, где концентрация населения в городах очень высокая. В Москве живет более 10% населения всего государства, которое самое большое в мире по территории. Ну да, понятно, что у нас там много северных территорий, не очень приспособленных для жизни, но есть и другие территории. Соответственно, логично как-то это преимущество использовать, в том числе и для индивидуальной застройки. А чтобы развивать эту застройку, газ – хороший способ, потому что зиму никто у нас не отменял в России, несмотря на глобальное страшное потепление. Еще посмотрите, какая будет эта зима и следующая. Так что пока не спешите продавать валенки и шубы. Соответственно, топить нужно. Газ – достаточно дешевое средство для отопления домов. И в этом плане идея-то газификации, она выглядит абсолютно здравой. Но другое дело, как это реализовать. Вообще, откуда, собственно, ноги растут вот, собственно, этого оживления на тему газификации? На самом деле все очень просто, и мы с вами тоже это обсуждали. Напомню коротко, что перед голосованием по Конституции, ну, соответственно, российская власть искала тоже такие интересные идеи, и 31 мая Владимир Путин подписал 11 поручений на тему газификации. Самыми интригующими там были два поручения. Поручение первое, интригующее, поручить правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии ПАО «Газпром», значит, что сделать? Сформировать источники финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств. Вот это, собственно, самое интригующее поручение, потому что, если так прочитать еще раз внимательно, то получается, что теперь граждане должны получить возможность газифицироваться бесплатно, без привлечения их средств, то есть бесплатно. А второй пункт тоже, он интригующий. Ну, там одно окно, там все это понятно, это не так, в общем-то, важно. Вот. А важно другое, это пункт о том, что надо завершить газификацию к 2024-2030 годам с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации утверждения региональных программ. Вот тут тоже, значит, поэтапное завершение газификации. Вот и тут интрига, потому что что такое завершение газификации? Многие восприняли как стопроцентную газификацию. Но, с другой стороны, тут написано, значит, с учетом выполнения, то есть с учетом установления целевых показателей. С учетом установления целевых показателей. То есть, в принципе, опять же, возникает вопрос. Каждый ли гражданин России будет иметь право на бесплатное подключение к газу? Если каждый будет иметь такое право, то тогда, наверное, надо снова нам голосовать за поправки в Конституцию и вписать туда, что там у нас есть права. Вот право на газ вписать в Конституцию прямо. Право на газ, святое право. Ну, давайте тогда это сделаем. Просто тут тоже очевидна проблема. Вот, скажем, у вас, ну, на самом деле, плохо или хорошо газифицирована Россия. Уровень газификации Российской Федерации в этом году уже превысил в среднем 70%. Но одна из проблем заключается в том, что где-то пусто, где-то густо. Центральная часть газифицирована неплохо. Тут тоже есть нюансы, связанные с подключением домохозяйств. Естественно, мы сейчас тоже об этом скажем. Но вот если брать средние цифры, газифицировано неплохо. Лучше всего газифицирован Кавказ. Очень плохо газифицирован Дальний Восток и Восточная Сибирь. Ну, причина тоже понятна. Магистральные газопроводы шли с Уренгоя в Европу. Собственно, сейчас на Востоке у нас из таких серьезных магистральных длинных труб «Сила Сибири», которая идет из Якутской Чаянды и дальше идет в Китай. Но, соответственно, вы же представляете, что такое Якутия? Там куча Франций вмещается. И вот представим какой-то населенный пункт небольшой, с небольшим количеством домохозяйств в Якутии, которая, как я уже сказал, там состоит из там огромного количества Франций, которые можно туда запихнуть. Вот как газифицировать такого рода территории? Что, туда нужно строить газопроводы? Опять же, правильный ли это путь? Наверное, нет. Наверное, нужно в целом думать о том, чтобы каждый гражданин России имел действительно возможность получать дешевое топливо, но газ тогда можно и в другом виде реализовывать, не обязательно магистральный газопровод строить. Значит, соответственно, где-то можно использовать сжиженный газ, распределенную генерацию. Вот у нас по Дальнему Востоку, кстати, тоже ситуация неровная, потому что есть территории, где все-таки газ присутствует, есть территории, где есть планы газификации, а есть территории, там, например, Магаданская область, где ничего нет, там ни газа, ни планов, вот, никакой инфраструктуры, там просто нет этой инфраструктуры газовой. И если там Сахалин, Камчатка, там хотя бы обсуждаются там эти вопросы, Приморский край, то там вот такие территории, как Магадан, тяжело. А означает ли это, что вот каждый житель Магаданской области должен получить газ? Это вопрос серьезный, вопрос серьезный. У нас там целевой был план хотя бы там до 83% эту газификацию довести, но причем тоже понятно, что на селе этот уровень ниже на порядок. Да, вот сейчас средний уровень газификации 62% по России, по селам. Ну что, соответственно, нужно в каждое село этот газ проводить. Вот с точки зрения здравого смысла экономического, это большой вопрос. Опять же, я понимаю, там, когда «Единая Россия» говорит, а давайте «Газпром» все газифицирует. Я вот уверен, что и многие радиослушатели скажут, отличная идея. Там, да, и в принципе, ну и дальше начнутся такие общие как бы тезисы, которые я уже слышал не одну тысячу раз, там типа лучше, вот здесь, ну я впервые повнимательнее почитаю ваши комменты, но вижу, значит, такие сообщения, что пусть лучше, вот Борис пишет, пусть лучше Россию газифицируют, чем Порошенко всяких спонсировать. Ну, Порошенко-то спонсировал не «Газпром», а российское государство. Не Порошенко, точнее, все-таки, а, я не знаю, Порошенко-то мы не спонсировали, а вот Украину спонсировали, безусловно. И вот как раз, когда Януковича мы спасали, успели дать ему кредит в 3 миллиарда долларов, который Украина, кстати, нам не возвращает. Вот, хотя мы суды выиграли, приличные суды, но, тем не менее, никто нам денег не возвращает, и как-то этот вопрос немножечко в таком подвешенном состоянии находится. Но вот сейчас, сегодня я хотел не говорить про Лукашенко, и, в общем, не буду, упомяну только, что вот сейчас вопрос встает, а кто будет Лукашенко спонсировать. И часто мы слышим логику, что нет, уж давайте все-таки Лукашенко как-то будем спасать, вот, а то там просто мрак, опять оранжевая революция и так далее. А что значит спасать? То есть, значит, опять давать кредиты, между прочим, он и так нам должен прилично денег. Там уже «Газпрому» за газ он уже должен 300 миллионов долларов. Вот мы попытались поднять цены в этом году. На мой взгляд, здраво. Кончилось это тем, что просто Лукашенко перестал платить в определенный период времени. Ну, а сейчас вообще там, естественно, ни до каких, ни до платежей. Вот. Так что вот вопрос такой. Да, Борис опять вот пишет, что на те деньги, которые мы отдали Януковичу и Порошенко, можно было Магаданскую область газифицировать. Ну, вот Януковичу, как я уже сказал, в последнюю минуту умудрились 3 миллиарда мы отдать. Что правда, то правда. Но что касается цен газификации Магаданской области, не исключаю, что она может и больше денег потребовать. «Единая Россия» оценила газификацию в 2 триллиона, но думаю, что это несерьезные цифры. На самом-то деле они будут гораздо больше. Так вот, возвращаясь к идее, кто же будет, собственно, все это финансировать, еще раз повторяю, там, да, я понимаю вот эту логику, чем там в «Зенит» игроков покупать, лучше пусть газификацией занимаются. Но, в общем-то, на самом деле несколько триллионов рублей – это серьезная сумма. Серьезная сумма, в том числе и для «Газпрома», и сколько ни ругай «Газпром», сколько ни требуй оптимизировать его расходы. Я согласен, в чем-то эти требования абсолютно справедливые. Но сколько ни оптимизируй, вы несколько триллионов вот так просто не найдете. И тоже возникает вопрос, а как это все будет происходить? И особенно вот это бесплатное подключение к сетям. Потому что сейчас вообще, если так коротко, у нас газификация происходит следующим образом. «Газпром» строит магистральные газопроводы. Дальше он строит газопроводы до границ населенных пунктов, в том числе от населенного пункта до населенного пункта. То есть, в целом, вот эта большая и средняя, так скажем, газификация, она лежит на плечах «Газпрома». А вот дальше, от границ населенного пункта до границ домохозяйств, собственно, вот это уже ответственность местных органов власти, субъектов федерации. То есть, в каждом регионе есть программа газификации, по идее, они должны сверять с «Газпромом». Вот сейчас, вот когда, собственно, вот поручение Путин дал, к 1 октября нужно объяснить, вот скажем, кто будет финансировать. То есть 1 октября срок. Значит, 1 октября надо, значит, отчитаться перед Путиным. Вот тут есть, я вижу, сообщение, что чиновники плевать хотели на все поручения. Ну, вы знаете, не совсем так, потому что вообще наша бюрократическая система работает-то как раз исключительно по поручениям. Поэтому что-то писать надо будет. Если есть поручение бесплатно газифицировать, вы так просто это не выкинете. Да, огромное количество поручений не исполняется, но отвечать все равно надо. То есть у вас там будет красным гореть, и вы не избавитесь от этого так просто. Но, соответственно, что там написать? Вот это интрига есть. Интрига, безусловно, есть. Ну вот, перед у нас уже скоро новости и реклама, небольшая пауза будет. Поэтому давайте сейчас я повнимательнее прочитаю ваши комментарии. Вот, и, соответственно, после небольшого перерыва вернемся к сюжету о газификации. И также не забуду, вот вопросы идут про Турцию, обещал, тоже про это поговорим. Небольшая пауза и возвращаемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте, и с вами опять Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Вот была реклама телеграм-канала радиостанции «Говорит Москва», я, кстати, тоже на него подписан, и сегодня вот у нас в телеграмме очень хорошая активность, поэтому напомню контакты для обратной связи, и начну как раз с телеграмма. Пишите по адресу «Говорит МСК-бот», а вот смски пишут пока не очень охотно, плюс 7, напомню, номер, может быть, невнятно его произнес, плюс 7-925-88-88-948. Ну вот телеграм активно работает, соответственно, короткий комментарий. Ну тут много всяких ироничных комментариев на тему резервов, некоторые считают, что они уже украдены, и их нет, но это, что называется, no comments. Вот спасибо за комплименты, вот некоторые сообщения с благодарностью. Спасибо. Сегодня даже никто меня так не ругает. Обычно есть и критики, но мы всем рады и позитивным, и критическим суждениям тоже. Инвестор стратегический, это такой ник у нашего слушателя, пишет, что он пробовал считать газ, и получилось, что он платит за газ по норме, но норму не выбирает. Но я думаю, что, господин стратегический инвестор, судя по всему, вы платите по фиксированному тарифу, скорее всего, безлимитного. Такого рода тарифные планы существуют. То есть вы платите фиксированную цену за газ, можете ее перебрать, можете ее не выбрать. Но обычно, вот, собственно, я как-то просто спрашивал радиослушателей, когда мы обсуждали повышение тарифов с 1 августа, сколько платите за газ. Подавляющее большинство не знает, сколько они за газ платят, но были те, кто знает и правильно отвечали. Меня поразило, что большинство из них были из Тверской области. Я так подумал, что из, видимо, радиослушателей «Говорит Москва», самые знающие цену на газ живут именно в Тверской области. Ну, по количеству правильных ответов просто. Вот вы можете написать мне, какой у вас тариф, и я вам скажу, там, вот просто вы пишете, что платите больше «Газпрому», скорее всего, ваш фиксированный тариф, на самом деле, по комфортной для вас ставке идет. В Московской области, в Москве, тариф с НДС и с услугами, собственно, поставщиков, ну, получается где-то порядка 5400-5500 за рублей за 1000 кубометров. Ну, в принципе, это не так, на самом деле, дорого. Опять же, я считаю, тоже моя принципиальная позиция, что в России газ, безусловно, должен быть существенно дешевле, чем в тех же европейских странах. Это очевидная вещь, но разница десятки раз между нашими ценами и ценами в Европе для частных лиц. И в том числе, кстати, потому что в Европе в тариф уже заложена вот эта самая газификация. То есть стоимость доведения газа до домохозяйств лежит в тарифе. Вот у нас сейчас такая коллизия возникает, кто за все это дело будет платить. Кто за все дело это будет платить. Вот, ну, «Газпром», в принципе, осуществляет программу газификации, но понятно, что такими темпами полностью ее не выполнишь. Ну, за последние 15 лет «Газпром» порядка 400 миллиардов рублей вложил в реализацию программы газификации. Вот опять же, там можно спорить, много это или мало, вот, но тем не менее, там порядка 1 миллиона домохозяйств, квартир подключили к газу за этот период времени. Но, то есть вот видите, объем, тут нужно несколько триллионов найти, а за 15 лет нашли 400 миллиардов. Вот, ну, тут есть, опять же, там, я поскольку сказал, что вот идея, что лучше вместо игроков газифицируйте, она понятна, ну, и, естественно, тут тоже много комментариев на этот счет пришло. Вот, и, соответственно, ну вот у кого-то пишут, там продолжаем. Живу в Москве, в многоквартирном доме, нормативный расход 8 кубометров. Ну вот, а сколько в месяц платите, напишите, и, собственно, можно будет понять. Если вы живете в многоквартирном доме, то у вас там расход газа идет на приготовление еды, скорее всего, да, тогда вы платите по фиксированным тарифам, может быть, его не выбираете, но цена для вас достаточно комфортна. Ну, 8 кубометров нормативный расход, соответственно, ну, кубометр у вас будет там по 5500, по 5500 тысячи кубометров, прошу прощения, то есть 1000 кубометров будет 5500, вот, а у вас там нормативный расход 8 кубов, то есть ни о чем совершенно. А вот радиослушатель Толи 4 пишет, у него 6 тысяч рублей. Ну, вот это ближе к истине за, собственно, 1000 кубов. Вот. Если вы живете в своем доме и топите газом, ну, соответственно, понятно, что вот для вас расходы будут ощутимы. Потому что главные расходы, если мы про физлиц говорим, конечно, это отопление. То есть там, если вы в многоквартирном доме живете и готовите, это ни о чем там будут расходы. Вот, ну вот Ставропольский край пишут 5,97 за квадратный метр, ну да, тоже под 6 тысяч за 1000 кубов, все так. Вот, не только Тверская область знает цены, тут вот вижу, что и в Ставропольском крае тоже люди осведомлены. Но возвращаясь к вопросу, кто, собственно, будет осуществлять финансирование, вторая проблема, то есть первая проблема вот этой газификации заключается в том, что большая страна, и довести газ до всех регионов, до всех населенных пунктов очень сложно. А вторая проблема – это стоимость подключения домохозяйств. И если это будет бесплатно, вот тут-то и возникает главная история, потому что «Газпром» довел газ до границ населенного пункта. Дальше по населенному пункту, по идее, это ответственность местных властей, она часто не наступает, эта ответственность. Но если газ доведен до границ домохозяйства, вот дальше начинается тоже интересная часть, когда это домохозяйство начинает получать разрешение, потому что газ, как мы понимаем, все-таки технически сложная штука, надо подключить, получить разрешение. И вот эта вещь там, в сладких регионах Московской области, Ленинградской области, она вполне может за миллион переваливать, хотя есть нормативы, там они достаточно комфортные. Вот я говорил о том, что смс-ок мало, пошли смс-ки, вот, и смс-ки такие грустные. Значит, у меня нет дороги до дома, проехать могу только на Ниве, а соседи на цепях, а живу я в 250 километрах от Москвы. Вот. Ну и, видимо, кстати, не исключаю, что, может быть, даже в той же самой Тверской области. Ну, а может быть и нет. Так вот, ну, собственно, знаете, уважаемый радиослушатель, не написали своего имени, что теперь следите внимательно за новостями ближе к 1 октября, что вам положено будет бесплатная газификация. Вот дорог вам бесплатных пока еще к дому не положено, а вот газификация положена. Ну, вот сегодня, на удивление, потому что вот когда я спрашивал специально, вот у меня такое было желание спросить, сколько стоит газ, вы знаете или нет? Вот сегодня пошло очень много сообщений, достаточно таких адекватных по стоимости газа. Вижу, что знают люди и Ставропольский край, и Липецкая область. Вот. Ну и правильно, потому что часто люди возмущаются, что газ стоит дорого, а сколько стоит, он даже и не знает. Вот, собственно, теперь вся эта радость с газификацией, может быть, упадет на «Газпром». Но, конечно, это может привести и к снижению затрат. Но, по крайней мере, здесь-то как раз я согласен, что вот в этой сфере порядок навести нужно, но вот источник все равно, эта история с газификацией, он остается неясным. Единая Россия говорит, что будут «Газпрому» определенные льготы по НДПИ компенсированы. Но, слушайте, вот у Минфина, уже упоминавшегося сегодня, здесь другая точка зрения, в этом нет никаких сомнений. Кстати, сегодня НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, у «Газпрома» выше, чем у независимых компаний. Вот сегодня компания «Новатэк», частная компания, объявила о своих дивидендах, очень приятные дивиденды. И вот это, конечно, тоже вопросы вызывает. Частная компания получает колоссальные субсидии государства на реализацию СПГ-проектов. Этот СПГ приходит на экспортные рынки «Газпрома». То есть, ну, вот поймите ситуацию. «Газпром» осуществляет газификацию. Это его обязанность. Почему? Потому что он монополист на трубопроводный экспорт. Из экспортной выручки он должен финансировать газификацию. Прибыльности в этом никакой нет, как вы догадываетесь. Очень смешно было читать там комментарии экспертов «Единой России», что «Газпром» расширит число клиентов за счет физических лиц и сможет потом зарабатывать. Но юмористы есть везде. Но при этом надо понимать, что заработать, конечно, на физических лицах особо не получится. Хотя физические лица, многие считают, что очень дорого платят за газ. Вот на промышленных потребителях в России, конечно, получается зарабатывать, безусловно. Так вот, что выходит? У «Газпрома» экспорт на трубопроводный газ. За это он газифицирует страну. Жиженый газ, монополия уже нет. «Новатэк» производит частный жиженый газ, который субсидируется государством. С него не платится 30% экспортная пошлина. Причем этот газ попадает на рынки, где присутствует «Газпром», в том числе и в Турцию. У нас времени мало, сейчас на Турцию перейдем. На турецкий рынок несколько партий приходило из СПГ. Ну, то есть вообще анекдот. При этом частные компании платят отличные дивиденды, даже в тяжелые годы. Никакой газификации они, естественно, не занимаются. Вот тоже вопрос. Причем они присутствуют как поставщики газа для промышленных предприятий. Там вот Челябинская область полностью под «Новатэком» находится. И другие есть регионы, там Пермский край, Кострома. А вот в газификации, как они собираются принимать участие или нет, такой интересный вопрос. «Единая Россия» его не задает. Ну, задаю я. Вот меня спрашивали, слышит меня власть. Ну, это отдельный сюжет, что она слышит и как. Теперь про Турцию. Вопросы были, значит, шокировал, вот, да, и Виталий Филей, наш постоянный слушатель, тоже спрашивает, чего это вдруг турецкое руководство проявило такую активность по геологоразведке. Значит, вот объясняют, да, соответственно, Турция нашла, как она говорит, месторождение на 350 миллиардов кубов в Черном море, ну, и это тоже сообщение тут же стало хитом, там все об этом написали. Ну, естественно, в таком ракурсе, что все, значит, нашему экспорту конец, значит, зря строили Южный поток. Но я пока лично паниковать не склонен. Виталий правильный вопрос задает, чего это вдруг сейчас Турция занялась геологоразведкой. Ну, во-первых, я сильно сомневаюсь, что там действительно это открытие состоялось, потому что уж очень оно вовремя произошло. А почему вовремя, я сейчас тоже расскажу. Поэтому у меня есть большие сомнения, что действительно это месторождение найдено, и оно действительно будет вот такого объема. Почему? Да потому что, на самом деле, Черное море с точки зрения геологии изучено очень неплохо. И в этих регионах уже геологоразведка проводилась, и очень сомнительно, что там вот такого рода открытия совершены. Но при этом в Средиземноморье в последние годы, в соседнем море, в Средиземном, открытия действительно совершаются, особенно много их на Израильском шельфе, есть открытия на Кипрском шельфе, и это тоже, кстати, одна из причин, что Турция в последние годы проявляет особую активность на шельфе, в геологоразведке, потому что она претендует на часть шельфа Кипра, ну, вы знаете, республика Северный Кипр непризнанная, но Турция-то нам признана, и, соответственно, вот эти проблемы и эти вопросы там возникают, и Турция даже купила несколько уже добычных платформ для того, чтобы вести добычу на шельфе Кипра, который она считает своим. Ну, там сложная история, ну, вот, соответственно, сейчас Турция свои шельфовые амбиции подкрепила этим месторождением. Ну, там, соответственно, открытие Израиль делал хорошее, Египет делал хорошее, тоже месторождение Зохр знаменитое. В Израиле там, Афродита, Тамар, Левиафан. Вот. При этом Черное море, даже если это правда, все-таки Черное море, это море очень сложное. Очень сложное с точки зрения. То есть это, во-первых, глубокое море, как ни странно. Мы привыкли в Черном море плескаться в Сочи. Думаем, что действительно это такое комфортное мелкое море. Оно достаточно глубокое. Когда строили Турецкий поток, на самом деле это очень сложный технологический объект. Большая глубина моря, сложная геология дна, там сероводород на дне. То есть, в общем-то, на самом деле, с точки зрения добычи, не самый комфортный регион. А это значит сразу вопрос, сколько там будет стоить вся эта история, потому что вот если возьмете Израиль, открытия сделаны давно, но промышленные разработки, ну, Тамар ведется, а вот, скажем, по Левиафану пока такого рода успехов нет. Там акционеры меняются, но проекты там есть, и СПГ, и труба, но пока ничего этого нет, поэтому проект точно не будет простым, вот, и займет очень длительный срок. В этом плане, скорее всего, конечно, такая пиар-история, но при этом пиар-история, в общем-то, достаточно такая серьезная, потому что, ну, как я уже сказал, довольно-довольно много об этом написала СМИ, вот именно в контексте, что какой-то ужас для нас. Турция в последнее время примеряет на себя роль газовых ворот на юг Европы. Туда пришел российский газ, не только для самой Турции, ну, потому что для Турции он давно пришел по Голубому потоку, сейчас турецкий поток, вторая нитка — это экспортная нитка, то есть Турция становится транзитером российского газа. Вот сейчас завершается строительство участка через Болгарию, там с трудностями традиционными для наших болгарских братьев и фокусами, но, тем не менее, стройка идет. По Сербии участок фактически готов. Ну, и дальше там уже Венгрия, Баумгартен. То есть здесь этот проект развивается. Да, на этой неделе были сообщения, что Болгария там заключает соглашение о возможности поставок СПГ. Рынок конкурентный, безусловно. У Турции есть 4 терминала по приему СПГ. Она активно, собственно, занимается приобретением СПГ. Опять же, вот 2020 год, он в этом плане уникальный. И сейчас самое главное — это не наделать глупостей. Не наделать глупостей под влиянием сиюминутной конъюнктуры. Да, сейчас СПГ оказывает серьезное давление на трубопроводные поставки. Но при этом все равно по себестоимости российский газ, он самый дешевый на европейском рынке. И это вопрос действительно конкуренции. Готовая инфраструктура — это очень серьезная трубопроводная инфраструктура. Это серьезный аргумент. И в случае ценовой войны, безусловно, этот аргумент будет сильным. Да, сейчас цены на европейском рынке крайне низкие, но поставщики СПГ терпят огромные убытки и поставляют газ с серьезным дисконтом. Кстати, вот полно публикаций на тему, как растет экспорт СПГ, но я вам должен сказать, что мы внимательно тоже смотрим за поставками СПГ в Европу. В июле, вы знаете, впервые с осени 2018 года, можно сказать, почти за два года, впервые наблюдалось падение поставок месяц к месяцу. То есть вот устойчиво почти два года, месяц к месяцу наблюдался рост поставок СПГ, в июле было сокращение. Ну да, пока там очень небольшое, посмотрим, является ли это началом какого-то сильного тренда, но тем не менее история любопытна. Почему Баку сейчас, Стамбул нашел сейчас, Турция нашла сейчас это месторождение? Ну, Баку я, кстати, не случайно упомянул, потому что это тоже к вопросу о газовом хабе, потому что приходит азербайджанский газ, и он тоже становится экспортным. Турция рассчитывает на экспорт иранского газа, и, кстати, это очень волнует европейское руководство, потому что отношения с Турцией тоже, они достаточно противоречивые и непростые. Значит, спрашивают про Украину. Украина, да, там тоже были надежды довольно серьезные на Черноморский шельф. Есть там месторождения, в Крыму есть эти месторождения. Украина, как вы знаете, тоже иски подавала за потерянные газовые месторождения. Ну, там на самом деле очень небольшие объемы. Вот, и в этом плане особых там надежд уже у Украины нет. Не случайно, если вы помните, они собирались там даже СПГ-терминал строить под Одессой. Вот. Ну, возвращаясь к Турции, почему сейчас нашли? Во-первых, сейчас как раз вот вошли во вкус этих газовых амбиций и восприятие себя как газового хаба. Надо и подкреплять, и история с собственным месторождением – очень хорошая история. Но это не главная причина. А главная причина заключается в том, что мы сейчас в отношениях с Турцией подходим к очень непростому этапу. Во-первых, замещение сжиженным газом трубопроводных поставок – вещь, конечно, хорошая с точки зрения ценовой конъюнктуры, но контракты есть. Да, понятно, что российский газ в моменте оказался дороже. У него есть нефтяная привязка, долгосрочные контракты, но они заключены по принципу «бери или плати». Соответственно, ты в моменте сэкономил, но у тебя уже несколько миллиардов штрафов образовалось за невыбранный газ. Да, большая часть этих штрафов записана на частные турецкие компании. В принципе, их можно обанкротить и развести руками. Но есть и у Ботуша контракты и государственная компания, так что здесь не все так однозначно. Подходят к концу сроки договоров некоторых как раз между Ботушем и Газпромом. И я думаю, в этом и как раз и есть главная причина, что сейчас нужно садиться за стол переговоров, и Турция на этот стол выкладывает вот такой козырь, как ей кажется. А мы вообще, ребята, нашли здесь на 350 миллиардов месторождения. Вот. Да, предстоят очень непростые переговоры, вот. Но, тем не менее, здесь надо очень внимательно относиться к такого рода заявлениям, и пока не паниковать. Значит, тут сразу идут вопросы на тему, так все-таки, что будет с этими штрафами за невыбранный газ со стороны турок. Вот. Ну, еще раз говорю, тут вопрос даже вот пишут, что они в Стокгольмский арбитраж пойдут и опять нас скинут, как Украина. Вот несколько таких вопросов, да, то, что они все спишут, как Украине. Вот. Тут вопрос в том, что ничего им не спишут, но, как я уже сказал, основные контракты — это контракты с частными турецкими фирмами. Турция так, в общем-то, это, знаете, такие гримасы либерализации. Вот они либерализовали рынок и сказали, ну вот у нас теперь частный бизнес, с ними заключайте контракты. Они просто банкротятся, а дальше ищи свищи. То есть тут, в общем-то, все ясно. Пришли вы там и описали их имущество, а имущество у них там компьютер, да, два стула. Эта проблема существует, но, еще раз говорю, там часть контрактов и государственные, вот здесь будет сложнее, но, опять же, когда вы несколько миллиардов уже должны, да, долларов, вот, это такая серьезная, в общем-то, история, вот, но мы понимаем, что рынок конкурентный, приходится на нем расталкивать локтями, но то, что турецкий поток, это важный аргумент инфраструктурный, это факт, и он еще сыграет. Ну, а вот я тут цитировал нашего слушателя, у которого ни газа, ни дорог, он жаловался. Вот он написал, что он в Рязанской области живет, вот, и зовут его Дмитрий Борисович. Ну, вот, собственно, на этой информации у нас уже время выходит. Дмитрий Борисович, надеюсь все-таки, что газ к вам проведут, как обещал президент. Всем здоровья и удачи. До следующего вторника.